Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Поп и славные ветераны». Сегодня у нас 52-я часть, и мы начнем чтение 20-й главы, которая называется «Эй Толедо обнаруживает. Деление Эй не является катастрофой». Благодаря событиям мая 1940 года в Кливленде сообщество получило еще большую известность. На сей раз это было связано с бейсбольным защитником местных индианс Ролли Ха, который поймал неберущийся удар Боба Феллера. Ролли оставался трезвым в ней уже год, и эта история, когда она выплеснулась в печать, стала сенсацией. Не только в Кливленде и Огайо, но во всех разделах спортивных новостей газет по всей стране. Бесшабашный Ролли, как его когда-то называли, поджигал машины, наводил ужас на поезда. Еще пьяным он поймал мяч, брошенный с Кливлендской вокзальной башни. Он повторил это еще раз, после того, как протрезвел. В апреле 1939 года был близок к тому, чтобы его выгнали из Лиги профессионалов, когда доктор Боб позвонил Джону Р. Как вспоминает Джон, док сказал: «Ты здесь единственный, кто хоть что-то знает о бейсболе. Ты знаешь игрока по имени Ролли Ха?» Я сказал: «Да, конечно, знаю. Он защитник кливлендской команды». «Правда?» — сказал док. «Что ж, кое-кто привел его сюда, и мы поместили его в госпиталь. Приезжай и поговори с ним». «Я забыл, под каким именем они его туда поместили», — рассказывает Джон. Но спортивный обозреватель из Beacon Journals разозлился как черт из-за того, что док отказался сообщить об этом. Затем Ролли вышел из госпиталя и стал ходить к Т-Генри. Он также прошел через все это. «Мы были там однажды вечером, и Ролли сказал: „Вы знаете, я не имею ничего против всего этого, но когда я путешествую, у меня с собой только маленькая сумка, и Библия туда не влезает“». В то лето Ролли прислал нам билеты на бейсбольные матчи, и Анна, Док, Элджи и я ходили туда, чтобы повидаться с Ролли после матча и потрепаться с ним. Когда Ролли протрезвел, его жена похудела, стала красить губы, и ох, как здорово она теперь выглядела. Я думаю, что у нее была привычка что-нибудь есть, чтобы успокоить нервы. Кларенс вспоминает, что Ролли, у которого был родстер Пикард новой модели, хотел поехать на один из эйевских пикников и спросил, как нас найти. «Просто приезжай в парк и ищи кучу машин, которые выглядят так, как будто они со свадьбы, и ты найдешь нас», — объяснили ему. «Ты знаешь, мы изобрели автомобили без боковой подножки», — сказал Кларенс. Был еще один случай, когда товарищ по команде предложил Ролли выпить. «Нет, спасибо», — ответил тот. «Что случилось?» — спросил его приятель. «Ты боишься, что будешь выглядеть полным дураком?» «Да», — ответил Ролли. «Так что выпей за меня и делай полного идиота из себя». Когда акронские эйвцы покинули оксфордскую группу, Ролли какое-то время оставался с Т-Генри. Поэтому, когда стала известна его история алкоголизма в 1940 году, его выздоровление стали считать заслугой оксфордской группы. В тот раз, однако, Ролли нарушил свое молчание и сказал: «Нет, заслуга в том, что он обрел трезвость, принадлежит анонимным алкоголикам». Кроме того, что эта история привлекла в ЕИС сотни новых членов, она явилась первым в сообществе нарушением анонимности на национальном уровне. Это вызвало некоторое беспокойство среди ЕИСцев, но, честно говоря, Ролли нельзя было в этом винить. Позже, комментируя то, что, по его мнению, составляло разницу между оксфордской группой и ЕИ, Ролли сказал: «Вы знаете, если бы кто-нибудь стал давать мне советы по поводу бейсбола, я бы обнаружил, что он никогда в него не играл. Я бы не обратил на его слова никакого внимания». И то же самое с алкоголем. Один из тех, кто стал трезвым в результате этой истории, был обосновавшийся в Толедо торговец Дюк П. Его босс прочитал сообщение и позвал Дюка и его жену Кэти для разговора. Он сказал: «Дюк, я думаю, что это ей будет для тебя полезным, потому что оно верно с психологической точки зрения и здраво с религиозной. С тобой придут поговорить пара мужчин. Делай все, что они тебе скажут. Если они захотят, чтобы ты поехал в Акрон и провел с ними выходные, сделай это. Мы оплатим все расходы». Мужчинами, которые пришли, были Чарльз Си Джай К. Ка и Эдди Б, которые летом 1939 года находились в лечебнице штата для душевнобольных в Толедо по своему собственному желанию, когда им показали рукопись большой книги. На них это произвело такое сильное впечатление, что они выписались из лечебницы и уехали жить в Акрон. После этого отец Сиджая сказал ему, что он будет оплачивать все его расходы, если тот не вернется в Толедо. Как рассказывает Эрни Г., второй, и в Толедо появилась еще раньше. Когда я пришел в мае 1939 года, там был парень, который вернулся из госпиталя, рассказывает Эрни. Он так и не протрезвел, но у него была рукопись книги, и он взял ее в госпиталь штата в Толедо. Вот как Вальтер С. получил ее. Так или иначе, Че Джи должен был получить от своего отца разрешение, чтобы вернуться в Толедо и поговорить с Дюком. Кэти, которая все время утирала слезы с глаз, на интервью через 38 лет после этого события вспоминает, как она тогда думала: «Какая же ты дрянь, что посылаешь своего мужа туда, в Акрон, проводить выходные с больными из лечебницы для душевнобольных». «Меня положили в городской госпиталь с острым гастритом», – рассказывает Дюк, заметив вскользь, что в те дни палаты в госпитале были дешевле, чем номера в отеле. «Но в тот вечер я пошел к Волли Г. домой. Я был поражен. Там сидела дюжина людей, которые называли друг друга пьяницами и алкашами. И они не обижались. У Волли были седые волосы с остальным отливом, и он выглядел как Уоррен Хардинг». Казалось, что в целом мире у него не было ни одной проблемы. Хотя он был уволен из администрации по обеспечению работой, это была федеральная программа обеспечения занятости, организованная во время депрессии 30-х годов. На следующее утро меня пришел навестить не кто-нибудь, а доктор Боб. Он просто излучал очарование, любовь и доверие. Все те качества, которые у меня отсутствовали. Он сказал: «Дюк, все будет в порядке». И я понял, что все будет хорошо. После его ухода в душе моей поселился покой. Страх ушел. Я знал, что когда я увижу Кэти, я расскажу ей все. И когда я это сделал, она сказала, что я говорю правду. Впервые в жизни. В тот понедельник Кэти поехала со мной в Янгстоун, штат Огайо, рассказывает Дюк. Когда я туда приехал, я познакомилась с Нейлом К., которого предупредили о моем приезде. Он пригласил нас на ужин в тот вечер. Я позвонил Кэти и сказал ей об этом. Когда я вернулся назад в отель, она была в слезах. «О чем я могу поговорить с этой женщиной?» – сказала она. «Мы не знаем этих людей». «Мы должны пойти», – ответил я. «Мы никогда ничего подобного не делали», – сказала она. «Мы не представлены». «Это новый стиль жизни», – объяснил ей я. И, конечно же, мы не пробыли там еще и 5 минут, как уже называли друг друга по имени. Я даже сделал 12-й шаг в тот вечер. Они привели нового человека, и мы уселись на веранде. Он нервничал и был возбужден, и я начал с ним разговаривать. Я 36-часовой ветеран. Он сказал: «Вам хорошо, вы так давно друг друга знаете». Он не мог поверить, что я был для них точно таким же полным незнакомцем, как и он. Так же, как и другие немногочисленные участники и из Янгстоуна, и других городов Огайо, по вечерам в среду Дюк и Кэти ездили из Толедо в Акрон, чтобы участвовать в собраниях в королевской школе. За 5 минут, прямо со своего места, доктору Бобу удавалось передать нам с Кэти такой заряд вдохновения, что мы продержались до следующего раза. А потом, в Кеслер Донат Кафе, мы старались сесть поближе к доктору Бобу, если нам это удавалось. Он обычно почивал нас историями. Если находилось какое-нибудь выражение на сленге, чтобы заменить обычное слово, он его использовал. Долларовая бумажка у него была лягушачьей шкуркой. А когда вы задавали ему вопрос, он обычно говорил: «К чему спрашивать меня? Я не оракул». Мы проводили там многие часы. «Он делал жизнь такой приятной и увлекательной», — говорит Дюк. «Он был для вас как отец или дядя, и он любил всех. Но особенно он любил Билла Уилсона». Он очень беспокоился о Билле. «У меня все в порядке», — говорил он. «Время от времени я делаю операции. Мы должны сделать что-нибудь для Билла». А Билл говорил: «У меня все в порядке, но мы должны сделать что-нибудь для Смита». Между этими людьми была такая любовь, как между Давидом и Джонатаном. Это так здорово, оглядываясь в прошлое, думать обо всем этом. Дорогие друзья, спасибо, что слушали. С вами была Светлана.